Слово благодати представляет проповедь «Торжество Евангелия». Проповедует пастырь Алексей Коломийцев.
Второе послание Коринфянам, 2 глава. Я буду читать 14, 15, 16 и 17 стихи. Четыре стиха, последние стихи 2 главы. Апостол Павел пишет второе послание Коринфянам в ситуации, когда он переживал трудности по-особенному. В чем его трудности были? Его жизнь была полна трудностей. Откройте, пожалуйста, 11 главу этого же послания. 23 стих, середина стиха. «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От Иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками». Однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде, жажде. Часто в посте, на стуже и в наготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. То есть апостол, описывая свою жизнь, говорит, что ему очень много трудностей приходилось переносить. Он описывает, и он говорит в ситуации, когда ему трудно. Он переживает трудности. 12 стих. «Пришедший в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему». Он пришел в Троаду, пришел в место, где он должен был проповедовать. Он пришел туда для того, чтобы проповедовать, но что-то не давало ему возможности проповедовать там. И это что-то было не извне, не потому что какие-то внешние обстоятельства, кто-то восставал против него, кто-то не давал. Он говорит, дверь открыта была. Посмотрите, я не имел покоя духу моему. То есть у него внутри, в сердце было смятение. Он пишет, почему? Потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию. Перелистните, пожалуйста, еще несколько страниц. 7 глава этого послания, 2 послания. 5 и 6 стихи, 7 глава. «И когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Знаете, почему Тит или его присутствие было так важно для Павла тогда? Дело было вот в чем. Он послал Тита в Коринф. В Коринф, где он знал, что возникли проблемы в церкви, он знал, что люди в той церкви, которую Бог использовал, чтобы ее насадить, Бог использовал Павла, чтобы ее насадить, люди стали подвержены каким-то разным учениям, стали приходить лжеучителя, стали растаскивать церковь по сторонам. И первое послание говорит о многих проблемах, которые были. Вот. И вот, находясь в этом состоянии, в состоянии такого... Это реальность жизни, друзья. То есть апостол Павел был, он не имел какую-то жизнь, как некоторые представляют, в монастыре. Просто он отключен от всех жизненных тревог. И все, что он делает, он просто познает Бога, он медитирует о нем, он изучает его слово, он пишет послания там всем церквям. Он живет в реальной жизни, он точно так же, как и мы все с вами, сталкивается с разочарованиями, сталкивается с болью, сталкивается с проблемой. У него свои проблемы. У вас, может быть, проблемы, там, мальчишка, который вам нравится, не смотрит на вас уже вторую неделю, или, наоборот, девушка, или работу не удается найти такую, какую хотел, или машину купить, какая нравится, и так далее. У апостола Павла другой уровень проблем, но это тоже проблемы, которые дестабилизируют его, которые приводят его в состояние, знаете, сжатого такого, сжатое напряжение, давление с разных сторон. Вот находясь в этой ситуации, находясь в этом положении, смотрите, апостол пишет в 14 стихе, посмотрите, как он начинает. Он начинает со слова «но». «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как Бога пред Богом во Христе. И сегодня хотел бы несколько слов сказать о том, как мы подходим к тому, чтобы распространять Евангелие. Что нужно для того, чтобы мы были способны распространять Евангелие? Что Бог хочет или что Бог требует от нас, говоря о том, что Евангелие, о котором мы так много говорили за эти три дня, чтобы оно не остановилось на нас, но чтобы оно через нас распространилось на людей, которые не знают Евангелия, которые не переживают его, не соприкасаются с ним, может быть, так, как нужно соприкасаться. Мне за мою жизнь пришлось увидеть много разных курсов. Курсов, где тренируют людей евангелизму в разной форме. Школы евангелизма, разные книжки, буклеты, что, зачем сказать. Иногда, я знаю, люди представляют так, что вот я поеду, имея такую, знаете, немножечко оторванную от реальности картинку миссии. Они думают, что вот я сейчас здесь работаю, живу, здесь всякие проблемы, то машина сломалась, то денег нету, то еще там что-нибудь. Вот. Я поеду на миссию, и там я буду проповедовать Евангелие. Как будто там машина не будет ломаться, проблем с деньгами не будет и так далее. Но самое большое, проблемы-то с нами самими. В этом-то самая большая проблема. Но у людей есть такое представление, что вот там я пройду курс. К сожалению, будучи знакомым с процессом, который происходит, с евангелизационными, миссионерскими процессами в бывшем Советском Союзе, вы знаете, столько всяких семинаров по евангелизации было проведено, столько всяких конференций, столько бумаги было перепечатано и роздано, столько денег на это потрачено, что уже, казалось бы, ну, уже должны быть там сплошные евангелисты такие, которые просто как комбайны собирают урожай на Божьей ниве. А нет. Причина заключается в том, что мы немножечко неправильно воспринимаем вот этот очень важный процесс распространения Евангелия. Давайте посмотрим на то, что говорит апостол Павел здесь. Он говорит о четырех элементах, четыре принципа, четыре качества, которые должны в нас быть, чтобы Евангелие распространялось. Первое, что мы видим в 14 стихе, он говорит, нам нужно научиться торжествовать во Христе. Очень важная фраза. Вы никогда не сможете распространять Евангелие, если вы не торжествуете во Христе. Вы знаете, я однажды был в одном из городов здесь в Америке. Меня пригласили туда проповедовать. И после собрания мы общались с группой людей. И, как обычно, в церквах есть люди такие активные, которые недовольны существующим положением вещей в церкви. И они говорят, вот церковь, болото, здесь все так слабо, ничего никого не дают дороги, все из рук вон валится. Мы пойдем и будем проповедовать неверующим. Я им задал вопрос, а куда вы этих неверующих потом будете приводить? В болото? Что вы с ними будете делать, с этими людьми? Очень часто наша проповедь похожа примерно на одну из двух ситуаций. Проповедь Евангелия, когда мы проповедуем. Ситуация первая такая. Ты знаешь, тебе надо покаяться. Правда, жизнь христианская такая. Такая тугая, такая скучная, такая трудная, ничего не получается, все мешают, но ты должен прийти и тоже этот жизнь получить. Это первый вариант. Второй вариант, когда вы начинаете улыбку на лицо, приходи, Христос сделает тебя счастливым. Но сам-то несчастен. Сам-то не живешь этим счастьем, не наполнен этим. Поэтому хоть одна ситуация, хоть вторая, они будут неэффективными. Смотри, что говорит апостол Павел. Он говорит, ну, благодарение Богу, который дает нам всегда торжествовать во Христе. Когда мы говорим о проповеди Евангелия, это наша обязанность, братья и сестры. Но она никогда не будет выше и сильнее того уровня, насколько мы торжествуем во Христе. Насколько мы счастливы в Нем. Торжествовать во Христе – это фраза «торжествовать», которая, это фраза «триумф», слово это. Его взяли из военного языка. То есть, когда армия возвращалась с победы, что они там встретили? Они там встречали жесткие атаки, тяжелые бои, плохие погодные условия, длительные переходы, всякие обстоятельства, которые были сложные в их войне, в их борьбе. Но они выходят из них победителями. Они идут через трудности. Вот это слово «торжествовать», его применяли к армии, возвращающейся с победой. Уставшие, заросшие, с оборванной формой, но победители. Идущие в состоянии торжества. Вот эта фраза, вот этот термин, который здесь применяется. Он говорит, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. С этого начинается наша евангелизация, друзья. С этого начинается наш разговор об Иисусе Христе с кем угодно. У каждого из нас свои битвы. Бог ставит каждого из нас в свои дозированные для нас обстоятельства. Иногда нам кажется, вот что мне попались именно такие обстоятельства. Вот такой учитель попался, вот такой брат попался, который, ну совсем никуда. Или такая сестра, или такие родители. Вот у других вон, у Маши лучше, или у Даши лучше. Знаете, что Бог строго дозированно дает каждому из нас определенные ситуации для того, чтобы мы научились в них торжествовать во Христе. И он говорит здесь, благодарение Богу, который всегда дает нам. То есть это Бог дает нам торжествовать. Вот посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на свои, может быть, перегруженное расписание, schedule. Может быть, обязанностей слишком много. Может быть, финансовые трудности. Может быть, затруднения, проблемы со здоровьем. Может быть, проблемы взаимоотношений. Может быть, какие угодно проблемы. Знаете, что ваша задача – научиться в них торжествовать во Христе. То есть, если мы будем во Христе, то тогда мы сможем торжествовать там, где мы находимся. Мы сможем быть победителями, мы сможем наслаждение иметь в этих обстоятельствах. После моей проповеди в четверг, я вам уже говорил, ко мне подходили разные люди – один подошел и говорит, ну как можно за все благодарить? Вот у того-то, того-то семья развалилась. Ну что, и за это благодарить? Ну да, действительно, за то, что семья развалилась. Как-то язык не позволяет, не поднимается благодарить. Хотя я не знаю, что там за семья была. Вот. Ну, вопрос заключается в следующем. Человек, попадающий в любые обстоятельства, он или, смотрите, две ситуации, или ожесточается против Бога, или приближается к Нему. Если Бог использовал трагедию, смерть или даже развал чьей-то семьи, чтобы приблизить человека к Богу, это достаточно, чтобы благодарить Бога. Иногда Бог допускает обстоятельства. Мне приходилось встречаться с людьми, которые жили и не задумывались о серьезности своей жизни, пока семья не развалилась. Это больно, это неприятно, это будет иметь тяжелейшие последствия. Но я видел таких людей, которые ткнулись в эту стенку, потом, ух, а кто ж я такой? Оказывается, это ж я был негодным человеком. Оказывается, это мне нужно склониться перед Богом. То есть вот здесь сказано о том, что благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Друзья, нам нужно учиться торжествовать во Христе. Мы сегодня говорили по поводу одной книги, которая описывает состояние первых христиан, когда их бросали на костры, головы срубали им, распинали. И меня всегда это удивляло, как они могут, как они могли быть так верными Богу. Есть одно только объяснение. Они умели торжествовать во Христе. Они знали торжество во Христе. Они могли выходить победителями в любой ситуации. Они торжествовали во Христе. Это первое. Для того, чтобы быть распространителем Слова Божьего, для этого нужно торжествовать, нужно побеждать. Кстати, мы сейчас вернемся сюда во второе послание к Коринфянам. 8 глава послания к Римлянам. Посмотрите. Тринадцатый стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». То есть, если в нашей жизни есть этот процесс, когда мы Духом Божьим, который возродил наш дух, умерщвляем, боремся, побеждаем наши плотские страсти, гнев, всякие лень, всякие склонности и так далее, написано «будем жить». Вот это вот торжество в Иисусе Христе. Второе, о чем он говорит здесь. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Первое, торжествуйте во Христе. Второе, распространяйте благоухание познания Божие. Что это такое? Очень интересное сочетание слов. Заметьте, он говорит о познании, то есть это академический язык. Он говорит, что такое познание? Он говорит, что мы что-то узнаем, или кого-то в данном случае, Бога узнаем. И он ставит рядом с этим словом еще одно слово, которое совершенно другого характера. Он ставит слово «благоухание», «fragrance». То есть он говорит о том, что в познании Бога может и должно быть благоухание. Что это такое? Благоухание – это распространение приятного запаха. Как распространяется приятный запах? Если вам приходилось видеть розы, которые очень сильно пахнут. Вот роза стоит, и она пахнет. Она просто распространяет благоухание. Человек, который заходит в помещение, где эти розы, он сразу чувствует. Его внимание привлекает это благоухание. То есть это что-то, что источается из этого предмета, в данном случае из розы, или он говорит о нас. Когда мы торжествуем во Христе, то наша жизнь, она источает из себя нечто привлекающее к ней людей. Нечто действительно приятное. Когда он говорит о вот этом благоухании, здесь он немножечко приводит другой еще образ, имидж другой. Скажите, для того, чтобы роза сильнее пахла, что нужно сделать? Или приблизиться к ней, да? Или потеребить ее немножко, да? Или еще сильнее, может быть, ее лепестки сдавить чуть-чуть? Когда апостол говорил о вот этой, вот этом слове благоухания, познания о себе, он опять-таки продолжает военную терминологию, образность военную. О чем он говорил? Когда войска, римские войска возвращались с боевого похода, возвращались с победой, то им бросали на пути цветы. И вот это торжество победителей всегда ассоциировалось с благоуханием. Потому что по цветам шли люди, шли лошади, эти цветы размалывались на мостовой, на дороге. Вот, и запах стоял от этих цветов. Благоухание, познание. Интересно, он говорит, что для одних этот запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. В принципе, запах, который источали эти цветы, он был один. Он был приятный запах. Это не был скверный запах, и речь не идет о том, что у некоторых людей аллергия просто на розы, или на сирень, или еще на какие-то цветы. Нет. Речь идет о хорошем запахе. Просто вот это торжество, победа всегда ассоциировалось по-разному у разных людей. Те, кто встречал победителей, и сами победители этот запах воспринимали как торжество победы. Но вместе с ними в этой колонии шли еще другие люди. Шли пленники, которых захватили в тех странах, где шли боевые действия. И когда эти пленники слышали этот запах, они знали, пришли. Они уже знали, что да, этот запах для них ассоциировался запах смертоносный на смерть. Речь вот о чем идет. Когда апостол говорит о том, что мы распространяли благоухание, речь идет о том, что мы должны научиться жить таким образом, чтобы наша жизнь была способна привлекать внимание не к нам, а к тому объекту, который делает нас благоухающим. Посмотрите, это благоухание познания Бога. Речь идет о том, что нам нужно научиться жить так, чтобы люди видели в нас познание Бога. Видели реально отраженным. Заметьте, часто познание Бога ассоциируется с какой-то, ну вот такой маской на лице. Вот я вот такой верующий. Я помню, у нас когда-то в Новороссийске пришел один парень, только-только стали разные люди приходить в церковь, только свобода пришла. Всякие разные чудаки приходили. И вот один пришел, он такой верующий. Он взял где-то, купил себе Евангелие, большое, еще больше моей Библии, с таким большим православным крестом. Он всегда в двери молитвенного дома заходил вот так. Торжественно входил. Конечно, он жил очень плохо и где-то там так и потерялся. Вот. Может, кто-то из новороссийских помнит этого товарища. Но речь идет о том, что он ассоциировал, он думал, как нужно выглядеть благочестиво. Ну, как еще выглядеть? Ну, торжественно взять Библию посолиднее, ну, торжественно заходить в церковь. Так у него преломлялось. Здесь речь идет о благоухании. Речь идет о том, что наша жизнь, когда мы познаем Бога, делает нас приятными людьми. Делает нас людьми, в которых люди окружающие начинают видеть Бога. Да, это не всем понравится. Может быть, кому-то из вас приходилось уже сталкиваться, когда в школе вы не участвуете в каких-то грязных делах. И с вами не хотят дружить, вас немножко унижают, вас боятся даже в какой-то степени. Я когда-то уже рассказывал здесь. Кто знает, что такое столовая? Большинство людей знают, да? Что такое? Вот Кристина знает, что такое столовая. Так вот, в Советском Союзе были такие, это как рестораны, кафе у нас здесь, только там это по-другому было, были столовые. То есть люди приходили туда, платили деньги и кушали там, покупали еду. Вот. Конечно, все это было примитивно, очень просто. И когда-то моя мама работала в столовой, чистила картошку там. Машинок тогда не было, которые чистят картошку. Просто ножом чистила картошку. Вот. Зарплата была, я не знаю, очень маленькая. Там была зарплата. И вот в конце рабочего дня подходит, значит, там начальница какая-то и дает ей рубль. Но она не поймет, за что. Ну, так надо. Потом она через какое-то время выяснила, что, оказывается, этот рубль – это деньги, которые они сэкономили, не докладывая продуктов. То есть они должны были положить там 100 грамм мяса, они положили 80. И так с миру по нитке, по 20 грамм, вот уже продали остальное мясо, деньги получили. И поэтому давали одному рубль, кто самый там низкий работник, рубль, кто чуть-чуть постарше, тому 3 рубля. Начальница получала 5 рублей каждый день. И тогда моя мама, когда она поняла, что это ворованные деньги, она отказалась их брать. И через какое-то время ее уволили оттуда. Почему? Потому что эти люди думают следующим образом. Окей, мы берем ворованное, она не берет. Значит, она может нас сдать начальству. Понимаете, да? Значит, нам такие люди не нужны. Мы не хотим иметь с ними дело. Иногда мы будем попадать в такие ситуации, когда для людей наша честная, правильная жизнь – запах смертоносный. И когда они не будут хотеть иметь с нами дело, но это уже их беда. Наша задача – продолжать Христово благоухание. Благоухание познания Бога. Заметьте, это благоухание выражается не в тех богословских позициях, которые вы знаете, не в тех богословских терминах, даже не в стихах, которые вы можете цитировать, а в реально измененной вашей жизни, насколько из нее можно увидеть, что вы знаете Бога, что вы действительно им живете. Человек со стороны посмотрит, и он скажет: да, действительно, я вижу, что этот человек знает Бога, он живет Бога. Окей, мы говорили уже о двух принципах. Первое – торжествуйте во Христе. Второе – распространяйте благоухание. Просто реально думайте, взвешивайте, смотрите, где, в каких сферах вы не благоухание распространяете, вы не Бога показываете, вы не познание Его демонстрируете. Вот он продолжает и говорит о еще двух вещах. Мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Заметьте, что это благоухание, оно торжествует, оно просто есть. В спасаемых они наслаждаются им, погибающие, они бегут от Него, они не могут быть с Ним, им плохо, они не хотят иметь ничего общего с Ним. Посмотрите 17 стих. Он говорил о двух первых действиях, торжестве во Христе, распространение благоухания, познания Божьего. И теперь он говорит о двух обстоятельствах. Он говорит: ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие. Это первое обстоятельство. Или третий пункт: не повреждайте Слово. По всей видимости, уже даже тогда, во время апостола Павла, было большое искушение повреждать Слово. Слово не всем вкладывалось. Не все хотели его воспринимать. В Коринфе точно мы знаем, что не все воспринимали. Он говорит: все, что я делаю, я торжествую во Христе, то есть я побеждаю. Второе, я распространяю Христово благоухание, благоухание познания Божие, то есть я им живу. Я просто живу познанием Его, и Бог видит это все. И люди ощущают это, и они осознают это. При всем этом я стараюсь действовать так, чтобы я не повредил Его Слово. Я стараюсь быть верным Его Слову. Есть несколько причин. Во-первых, только Слово действует. Во-первых. Во-вторых, тогда, когда мы повреждаем Божье Слово, что нужно, чтобы не повреждать Слово? Его нужно знать. Мы сейчас занимаемся на школе духовного лидерства, и там очень важный аспект, чтобы люди знали Слово и могли мыслить, оценивать ситуацию по-библейски. И это главное, что мы проверяем, чтобы вот эти молодые братья, эти лидеры, эти служители, которые растут, чтобы они умели не просто знать слово, но мыслить по-библейски, чтобы они, сталкиваясь с ситуацией, могли оценить ее по-библейски. Это трудно. Это связано с усилиями. Это связано с концентрацией, с тем, чтобы изучать слово, погружаться в него, наполняться им. Не просто знать Иоанна 3:16, чтобы знать слово. Я вчера, кажется, или позавчера, вчера, да, у нас были вопросы и ответы, и я задал Винсенту вопрос. Очень многие люди говорят, и мы тоже по Библии. Только тогда, когда вы знаете слово, вы можете не повредить его. То есть вы можете посмотреть общий контекст Священного Писания. И вы можете проанализировать его, можете понять и действительно прийти к слову неповрежденно. То есть он говорит, мы не ставим перед собой задачи заискивать перед людьми. Мы не ставим перед собой цели как-то смягчить Евангелие, как-то разбавить его, сделать его более привлекательным. Он говорит, мы торжествуем во Христе, мы распространяем благоухание, познание о нем. Все остальное мы верны, мы просто верны Слову. Четвертое. Но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Говорите во Христе и пред Богом. В принципе, это несколько таких, здесь он несколько граней. Он говорит искренно, то есть, вот когда вы познаете Бога, то Бог вас вдохновляет на что-то. И это вдохновение должно выражаться в том, что мы говорили. Нам нужно говорить, обязательно нужно говорить. Или многие каким-то образом слово немножечко изменяют для того, чтобы, думая, что сделать его более приемлемым. Но он здесь говорит, ну, проповедуем искренне, то есть искренно от, из глубины души, с любовью, в торжестве, торжествуя во Христе, распространяя благоухание, познание Иисуса Христа. Очень важные компоненты, друзья. Существует много разных евангелизационных моделей. Некоторые говорят, что нужно быть с людьми жестко, другие говорят, нет, нужно быть, как они все, опуститься на их уровень, третьи там изобретают еще какие-то теории. Здесь очень ясно сказано, нам нужно жить Христом, нам нужно торжествовать в Нем, побеждать в Нем, нам нужно распространять благоухание, познание о Нем. И вот тогда нам нужно проповедовать, нам нужно говорить, не искажая слово конкретно. Нам нужно говорить искренне, говорить как от Бога. Что это значит, как от Бога? Деяния апостолов, 17 глава, где апостол Павел говорит, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Говорите, как от Бога. То есть наша задача быть просто носителями. Павел говорит, он не хочет больше сторонников завоевать, он любит этих людей, он ищет сердец этих людей, но он не может говорить что-то другое. Он говорит, Бог вам повелевает. Кому он говорит? Этим ученым мужам. Эти люди, которые скептически относятся, которые не совсем хотят это слушать, которые потом его на смех подняли. Но он говорит от Бога. Он говорит, Бог вам повелевает. Он не может говорить что-то другое, потому что он знает, что Бог дал ему слово, чтобы его говорить. Следующее, он говорит, пред Богом. Что это значит? Он говорит, в присутствии Божьем. Откройте, пожалуйста, еще один текст, второе послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. Апостол говорит, «Ибо заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых в явлении Его и Царства Его, проповедуй Слово». То есть он говорит, вот каждый раз, когда вы встречаетесь с ситуацией, где вы говорите, говорите в присутствии Божьем. Говорите, осознавая, что вы в присутствии Божьем. Говорите, понимая вашу ответственность перед Богом. Говорите, ясно представляя, что Он здесь, сам Бог здесь. Вы говорите пред Богом. Говорите искренне, как от Бога, пред Богом. И последнее. Во Христе. Что это значит? Понимая то, что мы сами являемся частью или маленькой частицей этого тела Иисуса Христа, это не наша мудрость, это не наша праведность, это не наши способности, это не наши аргументы. Мы говорим с точки зрения не своей правоты, не своей силы, не своей мудрости, а мы говорим с точки зрения того, что мы всего лишь навсего такие же, как и все остальные грешники, но только спасенные. Грешники, которым Бог дал особую милость быть погруженными в Иисуса Христа. Итак, четыре принципа. Торжествуйте во Христе. Распространяйте благоухание познания Иисуса Христа. Не повреждайте Его Слово. И говорите во Христе от Бога и пред Богом. И тогда ваше евангелизационное служение действительно будет эффективным. Тогда Бог действительно благословит нас и сделает нас способными. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал способными нас, нашу молодежь, нас с вами. Многие люди ошибочно думают, вот приедет миссионер, вот Алексей, вот проповедник, вот еще кто-то. Нет, друзья, Бог нас с вами поставил, чтобы распространять благоухание, познание Его. Дай Бог каждому из нас способность, чтобы это действительно так и было. Давайте мы склонимся сейчас перед Ним, давайте склоним наши колени, склоним наши сердца, наши головы. Давайте посмотрим на свою жизнь, давайте посмотрим на наши обстоятельства, на то, как мы воспринимаем. Воспринимаем Бога, воспринимаем то, что Он делает, как мы понимаем все, насколько мы сегодня являемся распространяющими вот это благоухание. Обратитесь сейчас к Богу, проанализируйте свое сердце, проанализируйте вашу жизнь и попросите Его о том, чтобы Он научил вас торжествовать во Христе.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!